Мне хочется похвалить и поблагодарить вас за вашу пунктуальность. Мы с нетерпением ждали этого вечера. Это очень-очень важный вечер. Я хочу посвятить его Господу. Давайте так и сделаем сейчас. Но прежде я хочу задать каждому из вас важный вопрос личного характера. Кто из вас может вспомнить случай, когда вы были обижены кем-то? Кто-то вас глубоко оскорбил? Поднимите-ка руки. Спасибо. Почти единогласно. И тут важно не то, что вы вообще вспомнили о былых обидах, а то, как быстро вы вспомнили. То есть буквально и минуты не понадобилось. Так что сегодня вопрос будет стоять так. Превратили ли вы горечь вашей обиды в истинную любовь? Или это все еще горечь обиды? Многие, испытывающие горькие чувства, сами об этом не знают. Они называют это разочарованием. Эта горечь очень разрушительна. И наша задача сегодня вечером — преобразить горечь в истинную любовь. Так что давайте помолимся Господу, чтобы Он послал нам мудрость, нужную нам в этом деле. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за возможность быть сегодня здесь. Мы благодарим Тебя за все те усилия и жертвы, на которые пошли присутствующие здесь, чтобы быть здесь. Господи, молю Тебя, чтобы Ты направлял наши мысли и слова так, чтобы мы могли подлинно понять, в чем состоит Твоя воля и Твоя цель в превращении духа горечи и обиду в дух прощения и в истинную любовь. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, и ради Него мы молимся. Аминь. Позвольте мне задать еще один вопрос. Допустим, к вам бы обратился человек и признался бы, что у него горько на душе. От него ушла жена. А ему приходится по суду выплачивать ей какие-то деньги. Ну, допустим, $100 в неделю. И каждый раз, как он платит, ему все обиднее, потому что он вспоминает все взаимные обвинения. Он пытался простить свою жену. Он просил Бога устранить его горькие чувства, но все никак не может освободиться от этой горечи. И вот он просит вашего совета. Как ему преодолеть дух горечи, овладевший им? Что бы вы ему посоветовали? А ведь в Писании существует предельно простой, ясный ответ. Если мы укажем ему на этот практический ответ, он не только избавится от горьких чувств, но и обратит эту горечь в подлинную любовь и прощение. Перед тем, как приступить к этому разбору, я хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили вчера. Мы обсуждали 5 шагов к разрешению семейных конфликтов. Первый шаг – перечислить проступки обидчика. Второе – перечислить наши проступки. Третье – поставить себя на место обиженного нами и испытать его чувства. Четвертое – решиться просить прощения. Теперь же мы обратимся к 5-му шагу – полностью простить того, с кем мы в ссоре. А ведь это не просто полностью простить человека. Мы можем сказать: «Ну, я, в общем, его прощаю». Но чувства наши не изменились. Если мы хотим прощать не только на словах, но и всем нашим существом. Мы должны хорошо понимать, что же такое прощение. Прощение — это значит любить нашего обидчика после того, как он нас обидел. Больше, чем до этого. Прощая, мы эмоционально освобождаем своего обидчика. Это, однако, не значит, что мы можем освободить его от последствий того, что он совершил. То есть мы не можем дать ему помилование. Но мы должны его простить. Так что прощение — это умение видеть нашего обидчика и его нужды с точки зрения Бога. Если мы смотрим на обидчиков со своей точки зрения, мы обижаемся. Если мы смотрим на обидчиков с Божьей точки зрения, мы можем изменить наше отношение к ним, превратив горечь в прощение и любовь. Прощение значит, что мы хотим, чтобы Бог облагодетельствовал нашего обидчика, а не наказывал его. И самое удивительное в прощении то, что когда мы полностью кого-либо прощаем, мы даем возможность Богу благословить нас. Господь говорит, что если мы отвечаем любовью на обиды, если мы делаем добро тем, кто причинил нам боль, мы наследуем благословение Господа на всю нашу жизнь. У Бога есть пути вознаградить нас, какие нам невозможно и представить. Но только если мы поступаем по Его воле. В притчах, 14 главе, говорится, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Дальше, давайте разберемся в причинах, почему некоторые люди не способны избавиться от чувства горечи. Они пытаются бороться с собой. Они могут даже отрицать, что испытывают эти чувства, но ничего не могут с собой поделать. Итак, как же нам все-таки победить эти чувства? И что служит причиной неутихающей обиды? Есть целый ряд причин, которые я обнаружил за многие годы. Первая причина — когда наш обидчик страдает теми же самыми исходными духовными изъянами, что и мы. Когда мы на кого-то в обиде и осуждаем этого человека. Бог указывает нам, что мы осуждаем самих себя, потому что, осуждая, делаем ту же ошибку. Тот самый факт, что нам нечего предложить нашему обидчику для разрешения его проблем, говорит о том, что мы не можем победить эти проблемы в собственной жизни. Следующая причина неутихающей обиды — частичная вина. В притчах говорится, «Незаслуженное проклятие затронет тебя не более, чем птицы, летящие мимо». Если кто-то незаслуженно обвиняет и проклинает вас, на вас это не подействует. Но когда обвинение хотя бы частично справедливо, оно меня глубоко задевает. Конечно, любое действие можно неверно истолковать, раздуть до немыслимых размеров. Но если что-то в этом обвинении справедливо, мне это тяжело слышать. Уверен, каждый из вас имеет опыт незаслуженных обвинений. Вот почему так важно очистить свою совесть даже при 5 или 10% нашей вины во всем конфликте. Это даст нам возможность освободить обидчика от его чувства вины. Третьей причиной застарелой обиды часто бывает желание отомстить. Очень легко сказать, я больше не потерплю этого. Я не позволю так с собой обращаться. Я с ними не буду разговаривать. Или сделаю такое, что они всю жизнь будут помнить. Но послание к евреям в 12 главе, 19 стихе сказано, «Мне отмщение, и я воздам, говорит Господь». Очень часто развод это просто способ отомстить. Но Бог учит другому. Лучше быть обманутым, говорится в первом послании к Коринфянам, чем подать в суд на брата своего. Иногда можно и пострадать, но Бог всегда восстановит справедливость. Если же мы пытаемся мстить, мы оставляем в своей душе кровоточащие раны, которые будут отравлять нам всю нашу жизнь и влиять на окружающих. Еще одна причина заключена в том, что мы ценим мирские блага больше, чем вечные ценности. Это попросту значит, что мы сосредоточили внимание на временном, материальном, а не на том, что пребывает вечно. Это проявляется в жадности, например. Не могу не вспомнить с восхищением об одном давно умершем богаче. Пока он был жив, его родственники не очень-то дружили между собой. Но стоило ему умереть, как вдруг собрались все вместе. И они сидели и напряженно слушали, как душеприказчик покойного торжественным тоном начал читать завещание. «Я, такой-то, такой-то, будучи в полном уме и добром здравии, полностью растратил свое состояние». И я уверен, среди вас есть юристы. И они могли бы рассказать, как одним из главных поводов для раздора между родственниками обычно бывают трудности при дележе наследства. Иногда кажется, что просто невозможно решить эти дела мирным путем. Вот почему я думаю, что должны быть другие пути. Думаю, что если бы у меня были дети или внуки, которым я бы что-то оставлял в наследство, я бы собрал их еще при жизни и сказал бы: «Я хочу дать вам стимул для заучивания наизусть стихов из Библии. За каждую главу, которую вы выучите наизусть, получите определенное вознаграждение». Ведь если вы укорените знание Библии в судьбе ваших потомков, они не будут нуждаться в ваших деньгах. Но если они не познают мудрость Писания, ваши деньги только нанесут им вред. Есть что-то глубоко значительное в этой проблеме. Недаром ведь сам Господь Иисус Христос приводит нам такой пример. Пример обиженности из-за наследства. Когда к нему приходит молодой человек и говорит: «Учитель, пожалуйста, поговори с моим братом и прикажи ему честно разделить наследство со мной. Он хочет меня обмануть». Что же ответил Иисус? Что-нибудь вроде: «Ну-ка, позови своего брата, я поговорю с ним». Нет. Он повернулся к ученикам и сказал: «Я хочу обратить ваше внимание на алчность этого человека, а отнюдь не на его брата. Тот, кто способен разрушить родственные связи из-за денег, жадный человек». Бог говорит, что мы должны довольствоваться пищей и одеждой. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И оттуда же великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если мы не можем довольствоваться самым необходимым, у нас может быть не только духовный изъян, но и денежная неурядица. Другой источник проблем — обижаться за других. Это, пожалуй, самое разрушительное заблуждение из всего, о чем мы говорили. Одни из самых ожесточенных людей — это даже не те, кому кто-то причинил боль. Это те, кто обижаются за других. Бог посылает нам благодать, что дает нам силу простить человека. Однажды мне пришлось иметь дело со старшеклассником. Он был очень обижен на своего отца. Я спросил: «Что он тебе сделал плохого?» «Ничего», — ответил он. «Тогда за что же ты на него обижен?» «За ту боль, которую он причинил моей матери». Другими словами, сказал я: «Ты обижен на отца за свою мать?» Ответил: «Да». Описание нам говорит об этом, предупреждает в Псалме 15, 3 стихе и других местах. Там написано: «Никогда не обижайся за других». И еще кое-что перечислено: «И не поколеблешься вовек». А когда мы все же обижаемся за других, мы остаемся беззащитными перед сатаной. Если Бог попустим кому-то обидеть меня, Он дарует мне благодать для прощения обидчика. Для более глубокого постижения смысла Священного Писания, для большего уподобления Господу нашему Иисусу Христу, для того, чтобы превратить боль обиды в нечто полезное для нашей жизни. Но Он не посылает благодать кому-то постороннему, тому, кто обижается за других. Эти люди, даже после того, как обиженный и обидчик примирились, никак не могут расстаться со своими горькими чувствами. У них нет желания и сил преодолеть эти чувства. Наверное, одни из самых ожесточенных людей, каких я встречал, это те, кого лично никто не обижал. Например, они обижены на пастора за то, что он обидел миссис Джонс. А затем они обижаются на миссис Джонс за то, что она уже больше не обижена на пастора. И они говорят, ведь он же тебя обидел. Как же ты не понимаешь? Если бы она была и вправду обижена, Бог послал ей благодать. Но Он не послал благодати тому, кто обиделся за нее. Такое случается постоянно. Люди обижаются за других. И мне хочется поговорить с вами о том, как это происходит в рабочей обстановке, на службе. Потому что это постоянно мешает продуктивной работе и подлинно христианскому отношению к жизни. Так вот. Пути пренебрежения долгом. И каждый из этих путей связан с тем, что мы обижаемся за других. Первый признак возможной опасности – дух независимости. Это свойство человека, который больше заботится о своих правах и карьере, чем о своих прямых обязанностях по службе. Он использует других людей и порученную ему работу исключительно для продвижения по службе и удовлетворения своего честолюбия. Это совсем не то, к чему призывал апостол Павел в послании к филиппийцам, когда он хвалил Тимофея. «Я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Поэтому независимый человек всегда рискует быть обиженным. Например, из-за того, что кто-то посягнул на его права, или он не получил ожидаемого повышения по службе. И вот теперь он обижен. Каковы же первые признаки? Прежде всего, недоверие к руководству, предприятия, компании. Когда такое случается, внешним проявлением обиды служит апатия, отсутствие какого-либо желания продолжать работу. На каждую мелочь ему нужно указывать. Сам он уже не думает, душа его уже не лежит к работе. И даже когда ему все в подробностях объяснят, не может это как следует выполнить. Тут полное несовпадение интересов. Он просто высиживает положенное время на работе. Писание предупреждает о том, что мы должны вкладывать всю душу в то, что мы делаем. В послании к Колоссянам, 3 главе 23 стихе, говорится, «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, потому что ваша истинная награда на небе, и она исходит от Отца вашего. И вы служите Господу Христу, в чем бы ни заключалась ваша работа. Господь вознаграждает нас тем, что развивает в нас характер, когда мы испытываем все эти трудности. Я говорю об отцах, когда они могут показать своим детям и женам пример того, как надо относиться к своим служебным обязанностям. Вернемся теперь к нашему обиженному человеку. В очень скором времени он начинает прислушиваться к жалобам других людей. он все чаще обращает внимание на других недовольных сотрудников и заводит с ними разговоры, точно зная, как настроить их на жалобный тон. И они начинают обижаться на свое начальство за других, сей разлад в доме. Возникает опасная ситуация с духовной и библейской точки зрения. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 25 стихе, говорится: «Всякий дом, разделившийся в себе, не устоит». Никакой коллектив не выдержит этого. Он неизбежно распадется. Так действует болезненное внимание к жалобам других, к их недовольству. И вскоре человек, движимый духом независимости, обидами и повышенным вниманием к чужим жалобам, проникается духом осуждения и порицания в адрес других, у кого он в подчинении. И он начинает преувеличивать все неурядицы на предприятии, говоря начальству: «Половина ваших сотрудников готова уволиться», или «Все считают, что вы не умеете обращаться с людьми». На самом же деле он только выражает свои собственные чувства. Но самое главное, он не хочет, да и не может ничего поправить. Его цель – раздувать недовольство и рознь. Ключ к решению проблемы содержится в послании к Галатам. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового. Не разоблачайте, а исправляйте. Это то, чего хочет Господь. Но начинаются сплетни, злословие. Что такое сплетни? Сплетничать — это делиться отрицательной информацией с теми, кого это никак не касается и кто не может помочь в решении проблемы. Злословие состоит в распространении частичной или неполной правды с целью нанести вред. Бог предупреждает нас о вреде сплетен и злословия. Трагической иллюстрацией к этому служит история Авессалома, сына царя Давида. Он был человеком независимым и гордым. Когда отец отказался судить его старшего брата за аморальность, Авессалом убил своего брата, а затем бежал. Давиду удалось вернуть его домой, но он затаил обиду. Он стал прислушиваться к жалобам других. И он проводил целые дни при дороге у городских ворот, стараясь подметить людей недовольных. И если видел, то обращался к ним с вопросом: «На что ты жалуешься?» И когда ему рассказывали, он говорил: «Ты прав. Твое дело правое. Но моего отца тебе некому будет выслушать. Если бы я был царем, ко мне бы приходил всякий, кто имеет споры, тяжбу, и я судил бы его по правде». И в Писании говорится, что он занимался этим 4 года, и вкрался Авессалом в сердце израильтян. И когда у него была достаточная поддержка, он поднял восстание и воцарился вместо отца. Бог наказал его смертью. Я верю, что Господь постоянно предупреждает нас: не следуйте путям пренебрежения долгом. Это нанесет вам непоправимый вред. Теперь нам надо обратить внимание на последствия озлобленности. Мы не можем этого допустить. Прежде всего, это отражается на нашем физическом состоянии. Нарушается обмен веществ. Наша сопротивляемость болезням снижается. Врачи все больше и больше говорят о том, что до 90% всех заболеваний могут быть результатом озлобленности, чувства вины, недостатка любви. Вы спросите, а как же бактерии, вирусы? И врач ответит, эти микробы, вирусы, грибки ничего не смогут с нами сделать, если только мы не страдаем от чувства вины, если совесть наша нечиста. Они только служат проводникам болезни, никак не причиной. Например, раковые клетки есть почти у всех. Так что вероятность болезни всегда существует. Но она не разовьется, пока наше душевное состояние благополучно. Особенно те неурядицы, о которых мы говорим сегодня. А зубные врачи наблюдают случаи, когда к ним приходят с жалобами на зубную боль. Но обследование не обнаруживает никаких воспалений, ни разрушений. И врач может спросить, а может быть, вы чем-то обижены? Что-то огорчило вас? И зачастую это подтверждается, и люди рассказывают, что с ними произошло. Бог создал наши челюсти так, что они обычно сжимаются с определенной силой. Но когда мы обижены или чем-то озабочены, челюстные мышцы напрягаются и оказывают дополнительное давление на наши зубы. Это давление передается нервным окончаниям, и зубы начинают болеть. Зубным врачам приходится успокаивать больных, помогая им избавиться от чувства обиды и горечи. Тогда боль утихает. Однажды ко мне подошла женщина и спрашивает, «Билл, почему люди меня избегают?» Я на нее посмотрел и говорю, «Мне кажется, что все дело в выражении вашего лица». Она спросила, «А что в нем особенного?» Я сказал, «Мне трудно объяснить, но я попробую передать мои впечатления. Ваше лицо говорит мне, что вас кто-то глубоко обидел. Я не знаю, кто это, но вижу, что вы очень чувствительны. Вас легко обидеть. Если я не хочу быть в числе ваших обидчиков, то я постараюсь поменьше с вами общаться». Я сказал, «Вы совершенно правы. Так оно и происходит со мной». Вот вы, женщины, вам просто не к лицу быть злыми. У вас не только челюсти напрягаются, но и все мышцы лица. Я встречал очень многих, у кого черты лица обострялись, становились жестче. Когда они обижались на кого-то, и как только обида проходила, и побеждал дух прощения и любви, тут же в лице появлялась очаровательная мягкость. Есть разные другие болезни, которые врачи между собой называют болезнями обиженности. Например, костные болезни. Вы поймите, как много костных болезней возникает от озлобленности. Это потому, что горечь обиды, как и чувство вины, сразу отдает в кости. А почему это так важно? Да потому что в костном мозге вырабатывается наша кровь. Если что-то неладно с кровью, весь организм страдает. И это только малая часть, связанная с физиологией. А ведь есть еще и психологические последствия. Прежде всего, депрессия, когда человек эмоционально истощен. Депрессия – одна из причин самоубийства. Нам надо быть чрезвычайно осторожными, чтобы избежать депрессии. Как происходит, когда мы растрачиваем свою душевную энергию? Мы впадаем в депрессию. И что интересно, ведь можно истратить свою душевную энергию на хорошие дела. Пророк Илия, например, или Иона. Они испытали чудесное возрождение, а спустя всего несколько дней у них было желание покончить с собой. Илия говорил, «Господи, возьми мою жизнь». Это была самоубийственная депрессия, не хотел больше жить. То же самое относится и к нашим конфликтам с другими людьми. Они истощают нас эмоционально. если бы я пробежал вокруг этой аудитории несколько раз, то затратил бы много энергии. Я бы истощился. Когда я растрачиваю свою эмоциональную энергию на ссоры и обиды, на меня нападает депрессия. Я душевно истощен. Но Бог хочет, чтобы мы преодолели любую депрессию, любые последствия, обратив обиду и горечь в истинную любовь и прощение. Есть еще и третий род последствий. Духовные последствия. Прежде всего, вы лишаете Бога возможности послать нам благодать. Когда вы произносите молитву «Отче наш», вы говорите: «И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». То есть, Бог, прости меня так же, как и я сам прощаю других. Затем мы становимся похожи на того, кто нас обидел. Тут действует определенная закономерность. И мы становимся похожи на того, кто нас обидел. Однажды старшеклассница сказала мне: «Как я ненавижу свою тетку!» «Что же», — сказал я, — «тебе же хуже». «Почему это вы таким тоном сказали?» «Потому что через 20 лет ты будешь такая же, как твоя тетя». «Нет, нет, ни за что на свете. Что лучше я прощу ее». Потом она спросила: «Минуточку, как вы можете доказать, что я буду как моя тетя?» Я нарисовал небольшую схему, поясняющую, как и почему это произойдет. Вот молодой человек. Он женат. Был женат, когда я с ним разговаривал. Дело в том, что он еще в юности заявил: «Никогда не буду походить на своего отца». Так что вот его отец, и он говорит: «Никогда не буду таким, как мой отец». Был очень обижен на своего отца. Собственно говоря, я и говорил с ним, потому что он занимался христианской работой, а непосредственный начальник решил его уволить. В основном потому, что он был точь-в-точь, как его отец. Но вот парадокс. Отец был пьяницей, сын — трезвенник. Отец постоянно изменял жене, а сын был верным мужем. Отец совсем не заботился о детях. Сын был очень привязан к своим детям. Он, можно сказать, уделял им слишком много времени. Как же можно утверждать, что сын похож на отца? А потому что, когда мы полны горьких чувств, есть определенные закономерности. «Я не хочу быть как». Когда вы это говорите, вы себя сравниваете с этим эталоном. Эталоном низкого качества, но тем не менее эталоном. Особенно плохо, когда это говорится с ослаблением. Если кто-то говорит: «Я ни за что не буду таким, как отец», или «Я ни за что не буду, как моя мать», он привязывает себя эмоционально к тому, с кем сравнивает себя. Хуже всего, когда это делается с ожесточением, так как ожесточение накрепко связывает вас с вашим объектом сравнения, между вами устанавливается эмоциональная связь. Тут две стороны одного явления. Сын как раз этого-то и не понял. Он отвергал только внешние очевидные недостатки: пьянство, невнимательность к детям, неверность. Но он не заметил коренных причин. Это что скрывались за этим внешними проявлениями? А именно, его отец был, в свою очередь, обижен на своего отца. В этом сын точно повторил своего отца. Отец был гордецом. Сын стал таким же. Я никогда не буду таким плохим, как мой отец. Отец был эгоистом. Он заботился только о себе и своих интересах. Сын тоже, в самом глубоком смысле. Он не думал о нуждах отца, о его благополучии. Он заботился только о своей собственной семье. И непосредственный начальник сына хорошо это видел и знал. Потому он и сказал: «Ты точь в точь, как твой отец». И сын был поражен. «Как же так? Я же старался не походить на него, а вы меня обвиняете в том, что совсем как он». И в Писании говорится: «Ты не можешь любить Бога, а кого-то ненавидеть». Оба невозможны. Мы не можем испытывать любовь и ненавидеть одновременно. Бог использует наших обидчиков как зеркало, в которое мы смотримся и видим собственные недостатки. Они в данном случае выполняют роль руки Божьей. Нельзя ненавидеть руку Бога и одновременно любить Господа. Мы должны ясно видеть, как Бог работает в нашей жизни. Мы должны понять, что если мы хотим преодолеть наши трудности, нам надо переключить внимание с внешних недостатков на внутренние, обратиться к тем, на кого вы обижены. Бог указал мне на мои недостатки. Простишь ли ты меня за мою гордыню, мой эгоизм, мою ожесточенность? И когда мы попросили прощения у них, мы можем с чистой совестью сосредоточить свои душевные силы на Господе и яснее видеть Божий план нашей жизни, проявленный в посланных им испытаниях. Итак, какие шаги нам предпринять, чтобы победить чувство горечи? Нам недостаточно уяснить себе суть проблемы. Нужно, чтобы это было предельно ясно и выполнимо. Как же нам преодолеть чувство горечи и обиды? Обратить их не просто в прощение, но и в подлинную любовь. Первое. Покайтесь в приверженности приходящим ценностям. Даже сам факт нашей обиды. Допустим, кто-то нанес нам телесные повреждения или нанесен ущерб нашему имуществу, нашей репутации. Ведь все это временно. Даже наша репутация для Бога ничего не стоит. Для Него важнее всего доброе имя Его Сына, Господа Иисуса Христа. И когда мы готовы пожертвовать всем, даже нашим добрым именем ради чести и славы и доброго имени Христа, мы обретаем свободу от мирских привязанностей. И обращаемся к вечным ценностям. Второе. Учитесь распознавать неблагодарность. Однажды на семинаре ко мне подошла плачущая женщина. Я спросил: «В чем дело?» «Я обижена на Бога», — ответила она. «Я не знаю, как побороть мне эту обиду». «Почему же вы обижены на Бога?» — спросил я. И она рассказала: «Около года назад мне позвонила дочь из Европы и попросила приехать к ней в гости. У нее там не ладились отношения с мужем. Но я ей сказала: постарайся организовать свои дела и завтра же позвоню». И когда на другой день она позвонила, ей сообщили, что дочь погибла накануне. ее убил муж. И я понятия не имела, что у них там так все плохо. Почему Бог отнял у меня дочь? Как же Он допустил такое? Я спросил ее, сколько лет было дочери? 30. Ответила она. Я ей сказал, объясню вам, почему вы обижены на Бога. А также, как вам избавиться от этой обиды. Вами овладела неблагодарность. Позвольте мне объяснить. Допустим, я иду по вашей улице, стучусь в первую попавшуюся дверь. И когда мне открывают, даю им $100. То это за что? Удивляются они. Я говорю, просто мне захотелось сделать вам подарок. На следующий день я опять появляюсь, стучу в ту же дверь и выдаю еще $100. И на третий день, и на четвертый, и так далее. 30 дней подряд я им даю по $100. И вот на 31-й день я снова иду по улице, но уже стучусь в другую дверь. Вот вам $100, говорю. И когда я прохожу мимо первого дома, представьте себе, они распахивают окно и трясут мне вслед кулаками и кричат, «Ах ты грязный обманщик, где наши законные $100?» Вы, наверное, сказали бы, тут что-то не так. Они ведь уже получили $3000. А ведь каждый из нас настроен так, будто Бог обязан обеспечить всем нам счастливую, благополучную, безболезненную 70-летнюю жизнь. Если Бог как-либо прерывает это блаженное состояние, мы сразу же грозим ему Богу кулаком. Почему ты, Бог, это допустил? Ты в долгу перед нами? Или перед кем-то другим, кого мы знаем? Если бы только Бог воздавал нам по заслугам, эта аудитория была бы пуста. Потому что душа, согрешившая, да погибнет. Писание говорит, что мы живем только милостью Божией. Я сказал той женщине, «Вашей дочери было 30 лет, когда она погибла. Вы считаете, что Бог остался ей должен еще 40 лет жизни, поэтому вам обидно. А вам лучше было бы поблагодарить Бога за те 30 лет, что она была с вами, за Божий дар. Тогда вы победите свою горечь. Если, например, умирает сын 10 лет, надо ценить эти 10 лет, дарованные Богом. Тогда Бог пошлет вам мир и душевный покой. Если же вы будете скорбеть о тех воображаемых 60, которых уже не будет, вами всегда будет владеть чувство горечи. Я думаю, многие из нас задавались вопросом, если Бог – Бог любви, то как же Он допускает, что гибнут невинные люди? Многие ли из вас задавали или слышали такой вопрос? Поднимите, пожалуйста, руки. Спасибо. А знаете, в чем тут суть? Вопрос не в том, почему Бог позволяет отдельным людям умирать, а в том, как Он позволяет всем остальным жить. Это то, что мы должны твердо усвоить. Однажды к Иисусу пришли ученики и спросили, «Учитель, слышал ли ты, как упала башня и убила 18 человек?» Иисус ответил, «Или думаете, что те люди, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех? Нет, говорю, но если не покаетесь, все также погибнете». О чем он говорил? Он говорил, «Подумайте о милости Божией, о том, что Он разрешает всем остальным жить. Если бы Бог воздал нам всем по заслугам, мы бы все мгновенно погибли. Наши родители никогда бы не дожили до того возраста, когда произвели бы нас на свет. Так что Бог хочет, чтобы мы думали о том, что Он нам дал, а не о том, что Он нам не дал». Третье. Очень важно видеть в своем обидчике не самостоятельную личность, а только исполнителя Божьей воли, орудие в руках Бога. Для этого есть очень веские причины. Посмотрите, как впечатляюще такое понимание иллюстрируется в Священном Писании. Мы должны знать, что если мы христиане, посвятившие себя Иисусу Христу, то никакой ущерб не может быть нам нанесен без согласия Господа, без того, чтобы это не входило в Божий план нашей жизни. Цель – выполнить Божью волю, направленную к нашему благу. Вспомните Христа, распятого на кресте. Какой после этого может быть разговор о людях невинно пострадавших, уничиженных, опустошенных, Что сказал Иисус? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он мог бы и добавить, «Ты знаешь, что через них ты осуществляешь свой план моей жизни». А история Иова? На него напали совияне и убили его слуг, и угнали скот. И пришли халдеи и убили слуг, и угнали скот. Потом все его дети погибли во время бури. Он мог бы сказать, «Ну, погодите, презренные совияне и халдеи, мы соберем своих людей и отплатим вам». А на самом деле Иов сказал, «Бог дал, Бог взял». Ни халдеи, ни совеи, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Ну, что? И хотя это сделал сатана, Бог попустил этому случиться, потому что знал, что все совершится во славу Его. И потом Иову было возвращено все, что он потерял, включая детей, число которых Бог удвоил, прибавив еще 7 детей. Или Иосиф, проданный братьями в рабство. И они действительно хотели погубить его. Но когда все стало на свои места, Иосиф сказал братьям, «Вот вы умышляли против меня во зло, но Бог обратил это в добро. Вы думали, что продали меня в Египет, но это сам Бог послал меня в Египет с вашей помощью». Надо понимать, что ни один человек, посланный в нашу жизнь, не бывает случайным. Все они — орудия Бога. Что же мы говорим о недобрых людях? Вспомним царя Давида, изгнанного собственным сыном Авессаломом из родного города. Он брел по пыльным дороге, и злой человек по имени Симей оскорблял Давида и бросал в него камни. И один из спутников Давида сказал, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Что ответил Давид? «Оставьте его. Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить меня». Удивительно мудрый взгляд на жизнь. Бог не может нести ответственности за хулу и злобу, но Он обращает людской гнев во хвалу Господу и подавляет то, что осталось от гнева. Бог не проклинал Давида, Он использовал гнев другого человека. Давид сказал, «Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И Господь так и сделал. Если в следующий раз вас кто-то будет оскорблять, или вы будете вспоминать о прежних ваших обидчиках, воспринимайте их как просто посланников доброго, мудрого, святого Бога, который в сущности через этих людей осуществляет свой великий план, а они этого даже не подозревают. Но если мы, подобно Иову, скажем «Бог дал, Бог взял, благословенно имя Господне», тогда мы совершенно по-другому оцениваем все обиды. 4. Благодарите Бога за своих обидчиков, действующих в исполнении Его замысла. Мы, конечно, можем сразу сказать, «Хорошо, но я не испытываю чувства благодарности». Но Бог и не требует от нас чувства благодарности. Он говорит за все. Благодарите. 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава. Если истинно веруешь, то даже не ощущая благодарности, будешь благодарить Бога. Можно даже так, «Боже, я не понимаю, почему ты это сделал, но все равно благодарю тебя, потому что все дела твои благие, и всякое добро обратишь на идущих путями праведными». Тогда Бог поможет нам справиться со своими чувствами. Как это происходит? В Евангелии от Матфея сказано, «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. О, маловеры!» обиды только выявляют наши дурные наклонности. Детский эгоизм существует помимо воли родителей. Они только способствуют его проявлению. Ребенок избалован от природы. И обиды только обнаруживают и обнажают внутренние недостатки. Мы не можем сказать, что ситуация породила бесчестность. Она только помогла бесчестности проявиться. И так далее. Об этом сказано в книге Иеремии, 17 главе. «Лукаво сердце человеческое, и более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его?» С другой стороны, утраты учат нас удовлетворяться тем, что мы имеем. Одного богача как-то спросили, сколько нужно иметь денег, чтобы чувствовать себя вполне счастливым? И он ответил весьма проницательно. Немножко больше. Бог знает, что человек никогда не удовлетворится никаким богатством. Жизнь человеческая не должна ограничиваться тем, что находится в нашем владении. Удовлетворенность — это осознание того, что Бог дает нам все необходимое для того, чтобы ощущать себя счастливым. Часто Он будет лишать нашей собственности, денег, и вести туда, где мы проникнемся любовью к Нему. Ведь что губительно для любви? Утрата чувства нужды в ком-то близком. Когда израильтяне попали в египетское рабство, Бог предупредил их: вы будете жить в домах, не принадлежащих вам, и владеть чужим имуществом, и вы больше не будете во мне нуждаться, и утратите любовь ко мне. Вот почему мы молимся: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это значит, ты мне нужен каждый день, Господи. Было бы, наверное, легче сказать: «Боже, пошли мне месячный оклад», или «пошли мне средства на целый год», или даже на 10 лет. Бог говорит: «Нет». Он хочет, чтобы мы нуждались в Нем каждый день. Это не значит, что мы не должны планировать нашу жизнь, но мы просто должны знать, что Он нужен нам постоянно, и в таких делах, что мы и сами не можем представить. Пятое. Постигните всю огромность лежащего на нас долга и сравните его с долгами других людей по отношению к нам. Люди, обидевшие нас, становятся нашими должниками, но их долги — ничто в сравнении с нашим долгом Господу. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, есть рассказ о царе, который потребовал от раба, чтобы тот вернул ему долг в 40 тысяч монет. И раб пал на колени и умолял: «Дай мне время, я все тебе верну». Царь смилостивился и простил рабу его долг. А раб тем временем разыскал своего товарища, который должен был ему 50 монет, и потребовал вернуть все эти деньги, угрожая тюрьмой. Тот на коленях просил: «Я заплачу, дай мне только время». Но раб и слушать не стал и посадил своего товарища в тюрьму. И когда царь узнал об этом, он призвал раба и сказал: «Злой раб, разве я не простил тебе всего твоего долга? Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И потребовал снова отдать весь долг. Все это относится к тем, кто не может искренне простить своих обидчиков. Мы просто не имеем права не прощать. Если же вы действительно желаете наказания того, кто обидел вас, прочтите псалмы Давида. Ведь Бог говорит: «Мне отмщение, я воздам». Если временами люди восстают на вас, обижают и злословят вас, откройте псалтырь. Найдите соответствующий сегодняшнему числу псалом и затем прочитайте каждый 30-й от него. Читая 5 псалмов в день, вы обнаружите удивительную последовательность. Псалтырь 5 книг. Если вы будете прочитывать 5 псалмов в день, начиная с соответствующего числу того дня, и затем каждый 30-й псалом, если вы будете так поступать каждое утро, Бог будет посылать вам утешение. Он укрепит ваши духовные силы, когда вы сталкиваетесь с трудностями в жизни. Все эти пункты очень важны. Однако есть еще один. Все предыдущие пункты подтолкнут нас к прощению нашего обидчика. Но Бог хочет, чтобы мы узнали еще большую тайну. Как обратить горечь обиды в истинную любовь? Много лет назад два брата-христианина трудились над орошением своего рисового поля. Им приходилось таскать воду вверх по склону горы, где было поле. А сосед ночью прокопал дыру в дамбе, и вся их вода стекла вниз на соседское поле. Утром они проснулись и увидели, что вся вода ушла. Увидели, что произошло. На первый раз они его простили, заделали дыру и снова натаскали воды. Следующей ночью случилось то же самое. Сосед опять спустил их в воду. На следующий день они заделали дыру, снова натаскали воды и простили соседа. Но когда это повторилось 2 или 3 раза, и они пытались вести себя по-христиански, они сказали: «Мы его прощаем, но нам от этого никакой радости». Они пошли к своему пастору за советом. Они сказали ему: «Мы в трудном положении. Наш сосед обманывал нас, пользовался нашей водой, а мы стараемся вести себя как христиане. Мы прощаем его, но нам от этого нет никакой радости. Мы не испытываем к нему любви. А как христианам нам хочется знать, как же нам поступить по-христиански». Пастор сказал: «Верно, вы это не делаете по-христиански. Хочу заметить вам, скольких Божьих благ мы подчас лишаемся только потому, что не умеем сделать всего лишь один последний шаг по правильному пути». «Вашего прощения недостаточно», — сказал пастор. «Если вы хотите ощутить радость, вы должны орошать и соседское поле вместе с вашим собственным. В глубине души они не согласились с пастором, но решили попробовать. Писание говорит: сначала выполни, а потом поймешь. Обычно бывает наоборот. Мы сначала стараемся понять, а потом решаем, делать нам что-то или нет. Нет, сначала выполни, а потом поймешь. На следующее утро они встали пораньше и начали таскать воду на соседское поле. И они сразу же сделали для себя важнейшее открытие. С каждым часом работы их радость, их любовь к соседу росли. Спустя несколько дней сосед подошел к ним со слезами на глазах и сказал: «Я знаю, вы христиане. Я тоже хочу быть христианином». Ведь Бог знает, что ни я, ни вы обычно так не поступаем, потому что это противоречит нашим естественным побуждениям. Но Он знает, что если мы найдем в себе силы так поступать, то получим поразительные результаты. А вот история из раннехристианских времен. Римский легионер шел по улице еврейской деревни в Палестине. Было жарко. И легионер тащил на себе тяжелый заплечный ранец. Тут же ему попался на глаза мальчик лет 12. Мальчик сразу же понял, что нужно ненавистному римлянину. Существовал закон, по которому римский солдат мог заставить любого местного жителя старше 12 лет нести за собой вещевой мешок на расстояние в одно поприще в любом направлении. Легионер сказал мальчику: «А ну-ка, подойди ко мне». Мальчику очень хотелось убежать, но он знал, что если его поймают, его накажут плетьми. Так наказывали тех, кто пытался нарушить римский закон. Мальчик неохотно подошел к солдату. Тот сказал: «Мы пойдем в ту сторону». Мальчик поднял ранец и потащился за солдатом. По дороге он вспомнил, чему учил Иисус Христос: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Мальчик сказал про себя: «Мне это непонятно. Довольно и того, что я вынужден идти с этим ненавистным римлянам целое поприще. Зачем же идти две?» Но он решил последовать тому, чему его учили, а уж потом разобраться. Пройдя поприще, солдат сказал: «Хорошо, можешь оставить ранец, дальше я сам понесу». Но мальчик предложил: «Я не прочь понести его еще одно поприще». Солдат удивился: «Ты же не обязан это делать». Мальчик настаивал: «Мне этого хочется». Как вы думаете, какой вопрос задал легионер, когда они снова тронулись в путь? «Почему ты это делаешь?» Здесь, на втором поприще, начинается подлинное возвещение Христовой истины. Когда люди задают вопрос: «Почему ты совершаешь то, на что не способен я?» На первом поприще вы только выполняете свой долг. На втором они спрашивают у вас отчет о вашем уповании. Как сказано в первом послании Петра, 3 главе. И мальчику предоставилась возможность проповедовать учение Господа Иисуса Христа. А потом солдат спросил мальчика, бывал ли он когда-нибудь в других местах. Мальчик сказал: «Нет, никогда». Тогда солдат рассказал ему про дальние страны и другую жизнь. И второе поприще оказалось таким коротким. В конце пути солдат сказал: «Ты прошел уже два поприща, тебе пора возвращаться домой». Он поблагодарил мальчика, они пожали друг другу руки и с улыбкой разошлись. Возвращаясь домой, мальчик вдруг понял, что случилось. Он сказал себе: «Пройдя одно поприще, я выполнил свой долг. Пройдя два поприща, я обрел друга и свидетельствовал о Господе». А сколько великолепных возможностей, посланных Богом, мы упускаем, когда думаем, что достаточно пройти одно поприще. Как-то Иисус рассказал притчу о рабе, который работал в поле с раннего утра до позднего вечера и вернулся в хозяйский дом. Иисус спрашивает: «Кто из вас скажет рабу: пойди скорее и сядь за стол?» Напротив, хозяин скажет: «Приготовь мне поужинать и служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Сделал ли раб что-то особенное? Нет. Он сам сказал: «Я раб ничего не стоящий». Позвольте, как же так? Если кто-то работал с утра до ночи, потом, придя в дом, приготовил ужин и прислуживал за столом, как же можно назвать такого раба ничем его не стоящим? Иисус объясняет, почему. Потому что он сделал то, что должен был сделать. Если вы служите в какой-нибудь ферме и делаете только то, что положено, не более того, Бог говорит, что вы работник ничего не стоящий. А знаете почему? Потому что у вас сердце не лежит к этой работе. Потому что настрой у вас не тот, что вы можете быть примером для ваших сотрудников. Но если вы делаете больше, чем от вас ожидают, вы становитесь ценным работником. Это именно то, чего хочет от нас Иисус. Когда Он говорит, что мы должны открывать Его окружающим во всех путях наших, Он имеет в виду, что мы должны делать все, что мы делаем, для Бога. Богу виднее, чем и как благословить нас. У этого принципа множество всевозможных применений. Ко мне на семинар много лет назад приходила одна чета. Они занимались бизнесом, состояв в партнерстве с кем-то еще. Так вот, этот партнер, их партнер присвоил себе 27 тысяч долларов, которые ему не причитались. Они были уверены, что могут подать на него в суд и получить назад свои деньги. Это не составило бы никакого труда. Но они услышали этот материал и решили применить его. Позвонили своему бывшему партнеру. У него в это время были большие сложности с деньгами, потому-то он и настаивал, что деньги принадлежат ему по праву. Они даже не упомянули о тех 27 тысячах. Просто сказали: «Мы знаем, что у тебя финансовые трудности, и у тебя нет денег на переезд. Вот мы решили, что поможем оплатить твои расходы по переезду. Порядка 3000». Он, разумеется, не возражал. И знаете, что случилось? Во-первых, после этого разговора впервые за много месяцев они спокойно спали, особенно жена. Общеизвестно, что финансовые проблемы у многих вызывают бессонницу. Люди настолько проникаются горькими, тревожными чувствами, что не могут спать. Горечь отнимала у них все здоровье. Им одно лечение могло обойтись больше, чем 27 тысяч долларов. Это первое. Во-вторых, они ощутили любовь к своему бывшему партнеру, так как добровольно вложили в него свое сокровище. Иисус говорит в Евангелии от Матфея: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Он имеет в виду, что если мы добровольно делимся с кем-нибудь, мы проникаемся любовью к этому человеку. Конечно, 27 тысяч не были вполне добровольным вкладом, но это не в счет. Зато 3000 были даны от всего сердца, и это вызвало в них любовь. Год спустя они рассказали мне, как развивались дальнейшие события. Бог благословил их, когда они это совершили. Он послал им другие источники дохода от других клиентов. «Господь помог нам в наших делах», — говоря они. «Мы не только вернули 27 тысяч, но и заработали за этот год много больше того, что ожидали». И они еще перечисляли много случаев, когда Бог посылал им свою милость. Я думаю, что последняя глава в их истории еще не написана. Господу доставляет удовольствие проявлять свое могущество через нашу жизнь, когда мы следуем Его путями. Еще одна иллюстрация. Однажды муж с женой, христиане, выходя из ресторана, столкнулись с вооруженным грабителем, который потребовал деньги. Муж вытащил бумажник, где у него оставалось всего 7 долларов, и отдал вору. Тот было побежал, когда муж крикнул ему вслед: «Погоди, у меня еще мелочь осталась». Вор вернулся, и муж дал ему еще 70 центов. «Зачем ты это делаешь?» — спросил вор. Про 7 долларов он не спросил, а спросил про 70 центов. «Почему вы это делаете?» «Ну, мы христиане, все мои деньги принадлежат Богу, поэтому я хотел отдать тебе все, что у меня было». «Твои деньги принадлежат Богу? Забирай их назад, я не хочу воровать у Бога». Вор хотел было вернуть деньги. «Нет», — сказали они, — «это наш дар тебе». И не показали ему, что такое настоящее христианство. И они проникнулись к нему любовью, потому что сделали это добровольно. Когда мы поступаем по-божески, Бог воздает нам. Давайте сейчас прервемся. Мы еще не закончили, но я хочу, чтобы мы помолились. Я хочу, чтобы вы представили себе сейчас тех, кто глубоко вас оскорбил или обманул, или ложно обвинил в чем-нибудь. И могли бы вы при этом сказать: «Боже, после того, что я сегодня узнал, я полностью прощаю своих обидчиков. Я сознаю, что они никогда бы не смогли обидеть меня, если бы это не входило в твой план. Ради моего же добра. И еще, Боже, укажи мне, как бы я смог внести вклад в их жизнь. Это не обязательно денежная поддержка. Может быть, похвала, или встреча, или молитва, или какая-то помощь, или подарок, который нужен им. Небесный Отец, спасибо Тебе за то, что прощаешь нас через Сына Твоего, Господа Иисуса Христа. Спасибо за Твою мудрость и Твое Слово. Спасибо за то, что щедро награждаешь нас, благословляешь нас, когда мы воплощаем Твои принципы в нашей жизни. И, Господи, я молю Тебя освободить каждого здесь сидящего от горечи обиды, душевной боли. Дай им дух прощения, дух любви. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Рассмотрим еще один важный вопрос. В чем смысл страдания? В первой главе послания к филиппийцам говорится: «Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И есть целый ряд важнейших причин, которые мы должны понять, почему Бог допускает страдания. Прежде всего, страдание очищает наши помыслы. Мы об этом будем говорить еще подробнее завтра. О том, как сила стыда помогает бороться с искушениями. В первом послании Петра, 4 главе, сказано: «И так как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». И я хочу объяснить, как страдание плоти помогает нам избежать греха. Итак, второе. Страдание привлекает нас к вечным ценностям. Когда Бог лишает нас земных удовольствий, нам гораздо легче обратить наши мысли к возвышенным предметам. Вы знаете, что вещи видимые временны, а невидимые вечны. Помните об этом. Так что все, что мы видим, приходящее, но невидимое вечно. Третье. Страдания Христа завершаются в наших страданиях. Это глубочайший библейский принцип. Бог через наши страдания позволяет все большему числу людей обратиться к Христу и залечить душевные раны. Как Христос пострадал за нас, так и мы своими страданиями можем спасти других людей. Об этом говорится в посланиях к Колоссянам, Коринфянам и в других местах. И это один из путей обратить наше внимание на недостаток духовности в нас. Нам сказано: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем соделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Когда мы страдаем, потому что не выполняем свой христианский долг, это предупреждение от Бога. И сегодня мы видим, как к христианам относятся все хуже и хуже. потому что многие христиане утеряли былую силу своих убеждений. Соль действует двояко. Во-первых, она вызывает жажду. Если вокруг нас мало людей, которые жаждут общения с Богом, значит, что-то не в порядке с солью, с нами. Во-вторых, соль предохраняет от разложения. И когда в нашем присутствии люди сквернословят и ведут себя так же недостойно, как и без нас, это значит, что наша соль потеряла свою силу. Мы ни к чему уже не годны, кроме как быть выброшенным на поругание людям. В-третьих, соль придает особый вкус пищи. И если в нас уже нет солености, мы не сможем прожить полноценную жизнь. Пятое. Страдание приобщает нас к Духу и славе Божией. В первом послании Петра сказано, «Если злословят вас за имя Христово, то есть Бог позволяет нам страдать за правду, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Бог озаряет нашу жизнь своим сиянием. Далее. Когда мы страдаем, Бог раскрывает нам все более глубокие и проникновенные истины Писания. Второе послание к Коринфянам, первая глава, говорит, что когда мы подвергаемся страданиям, то оказываемся способными поделиться с другими, испытывающими трудностями, тем, что мы познали в результате наших страданий. И, наконец, страдание – Божий путь укрепления в нас наших библейских убеждений. Богу угодны люди с твердыми библейскими убеждениями. А это неизбежно в нашем сегодняшнем мире влечет за собой страдания. Но когда окружающие видят, как христиане способны пострадать за свою веру, они начинают задумываться, а что если в христианстве что-то действительно есть? Раннехристианские мученики служили примером для тысячи людей, обращавшихся в христианство, потому что они готовы были принять смерть за свою веру во Христа. Бог хочет, чтобы каждый отец, каждая мать прививали библейские убеждения своим детям. В этом залог нашего будущего. Для нас сейчас это становится главной задачей. Если семья оказывается не способна воспитать детей в духе библейских принципов, они не смогут устоять перед натиском всевозможных лжеучений, соблазнов современности. В наших школах преподаются предметы, которые мешают детям отличать добро от зла. Трудно себе представить, как разрушительно это действует на юные души. Школьные программы направлены на то, чтобы внушить нашим детям чуждую им систему ценностей, внушить им отрицание Бога. Например, в средней школе приводятся такие опросы. Допустим, у вас 6 человек в семье, а пищи хватает только на 5. От кого вам следует избавиться в первую очередь? У вас есть мама, папа, старший брат, успешный адвокат, вы, маленький ребенок и больная бабушка. От кого же вам надо избавиться? И это не самый возмутительный пример. Если мы не будем внушать нашим сыновьям и дочерям Божьи истины, истины Писания, они будут жертвами ложных современных философских учений. В нашем Верховном суде идут разбирательства по поводу правомерности обучения детей в христианских школах. И они решили, что христиане имеют право на такое обучение для их детей, только если они последовательно проводят библейские принципы во все сферы жизни. Есть 3 условия для этого. Первое. убеждение должно проявляться во всех областях вашей жизни. Вы можете сказать, как послание Иакова, 2 главе, «Я верую, что Бог есть». Хорошо, и бесы веруют и трепещут. Как это отражается в вашей жизни? Иаков говорит, «Вера без дел мертва». Вы не можете говорить, что веруете, если ваша жизнь не подтверждает этого. Второе. Вы не должны менять свои убеждения. Пророк Даниил не менял своих убеждений, когда обстоятельства менялись. Даже до того, как он попал в рабство к чужеземцам, он сказал «не осквернюсь». И когда ему стало по-настоящему трудно, для него это ничего не меняло. Он был готов устоять, окруженный врагами со всех сторон. Третье условие. Вы должны быть последовательны. Здесь-то как раз многие христианские семьи оказываются не на высоте. И в судах постоянно возникают вопросы. Значит, вы хотите защитить ваших детей от ложных философских учений, когда посылаете их в христианскую школу. Но эти благочестивые родители отвечают «да, именно поэтому». Тогда государственные юристы спрашивают их «а у вас в доме есть телевизор? А знаете ли вы, какие программы смотрят ваши дети? Какие журналы они читают? Какие газеты вы выписываете?» И приходит к следующему, какое же это библейское воспитание? И во множестве случаев налицо явная непоследовательность. Поэтому им и не разрешают посылать детей в христианские школы или учить детей дома самим. Я думаю, что пора нам, христианам, не только заботиться о христианском обучении наших сыновей и дочерей, но и последовательно христианском образе жизни. Вот почему я твердо верю в то, что процесс образования христианских детей должен начинаться дома, с воспитания характера. А уж затем родители могут доверить дальнейшее обучение другим людям, христианской школе, церкви и так далее. Но основы должны быть заложены дома. Писание постоянно указывает нам на важность обучения наших детей и внуков. Из того, что я получил от моих родителей, я ценю больше всего мои христианские убеждения, то, чему я посвятил всю мою жизнь. Если не привить детям библейские взгляды, для них жизнь станет постоянным источником конфликтов. В наше время идет борьба между христианством и безбожием. Мы должны вооружить наших детей оружием Христовой истины. Надо учить детей Божьим путям. Это значит, что вера должна подкрепляться добродетелью и знанием. «Покажите веры вашей добродетель», — говорится во втором послании Петра, 1 главе. Добродетель — это твердый характер, убеждения, принципы поведения. Надо добавить к этому знание Библии, знание христианских основ жизни. Но знание без характера, без убеждений, без добродетели может только привести к гордыне. Но характер, добродетель ведет к мудрости, учит жить. Детей надо учить постоянно, за обеденным столом, на досуге. И наш институт за многие годы существования разработал много материалов, направленных на домашнее обучение, облегчающих родителям их роль педагогов. Для этого нами созданы руководства для мужчин, очерки характеров в 3 томах, дневник жизни, различные игры по воспитанию характеров. И у нас с каждым днем прибавляется этих материалов. Конечная цель всех этих материалов – помочь укрепить в детях библейские убеждения. Научить их библейским принципам, принципам жизни. Особенно важно в семейной жизни. Господь говорит нам в Евангелии от Иоанна, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Чем больше вы и я понимаем руководство Христа, чем больше мы понимаем Божьи убеждения, христианские черты характера, нормы поведения, тем больше Бог откроет нам Себя. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты указываешь нам, какими путями следовать в жизни. Спасибо за то, что Христос служит нам высшим примером жизни, и Ты дал нам возможность учиться Твоим принципам, Твоим убеждениям, Твоим образцам поведения, Твоим чертам характера. Мы ценим Твои уроки нашим детям, чтобы они были сильны духовно, чтобы умели противостоять искушениям, грехам и лжеучениям современности. Господи, молю Тебя возвысить по обетованию Твоему в книге Исаии. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Сделай нас, Господи, частью Твоего дуновения. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.